Владимир Букштинов. В расследовании наступил период затишья, и подозреваемого не вызывают на допросы. Владимир Неклеев находится под домашним арестом с конца января. Он был задержан 20 декабря по обвинению в организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов. Всего по этому делу обвиняются более 40 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина с руководством Европейского Союза. Ситуация в Ливии. Визит главы НАТО на Украину. Запуск в космос последнего американского шаттла. Приезд испанского короля в Россию. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня начался двухдневный рабочий визит премьер-министра России Владимира Путина во главе большой правительственной делегации в Бельгию. Путин принял участие в очередной встрече членов правительства России и представителей Европейской комиссии, а также провел переговоры с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозо и президентом ЕС Херманом Ван Ромпеем. У нас на прямой связи из Брюсселя журналист Виктор Анучко. Здравствуйте, Виктор. Как я понимаю, прошла пресс-конференция. По итогам переговоров объявлено ли о каких-то успехах и соглашениях?
Да, пресс-конференция только что завершилась. И хотя сегодня в Брюсселе никакие документы не подписывались, за нами шли конкретные практические переговоры по отраслевым вопросам. Вообще встреча эта по числу участников беспрецедентна. Помимо главы делегации Владимира Путина, в ней участвовали два вице-премьера и 10 министров, а со стороны Евросоюза более 20 членов Европейской комиссии. Ну, то есть практически все еврокомиссары, которые не находятся в разъездах на данный момент. Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России и Евросоюза. Энергетика, транспорт, правовая сфера, внешняя политика. Причем не приходится удивляться, что на этот раз геополитические проблемы пересеклись с экономическими. Обе стороны согласились, что происходящее в Северной Африке отразится и уже отразилось на энергетической отрасли. И думаю, не случайно глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозо на пресс-конференции, которая вот недавно завершилась, довольно торжественно заявил, я цитирую, «российская энергетика является залогом благосостояния Европы». Шла речь о событиях в Ливии и странах региона, также и с точки зрения влияния на обстановку в мире. И Владимир Путин подтвердил опасения усилением роли радикальных в ходе событий в Северной Африке и не отрицал, что это может иметь негативные последствия для Северного Кавказа. А согласованная позиция России и Евросоюза по данному вопросу высказана в совместном заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон.
Скажите, пожалуйста, Виктор, накануне переговоров между Баррозо и Путиным Комитет защиты журналистов, базирующийся в Соединенных Штатах, призвал Баррозо обратить внимание российского премьера на необходимость покончить с безнаказанным преследованием и убийством журналистов в России. Эта тема как-то поднималась в ходе переговоров? Что-то об этом известно?
В своем заявлении во время выступления на пресс-конференции Баррозо сказал, что вопрос о партнерстве для модернизации России обсуждался и с точки зрения верховенства закона. Речь шла о правах человека, как он выразился, включая отдельные случаи. Но говорили они или нет, упомянули, сейчас пока, конечно, сказать трудно.
Благодарю вас, Виктор. Напомню, что за ходом переговоров между российской делегацией и руководством Европейского Союза следил в корреспонденте, простите, в Брюсселе журналист Виктор Анучко. А сейчас вернемся к тому, о чем я уже говорил. Комитет защиты журналистов, международная неправительственная организация, базирующаяся в США, призвала председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу на встрече с Владимиром Путиным 24 февраля обратить внимание российского премьера на необходимость покончить с безнаказанным преследованием и убийством журналистов в России. Подробнее об этом Алан Давыдов.
В заявлении, опубликованном Нью-Йоркской штаб-квартирой Комитета защиты журналистов, говорится, что несмотря на публичные обязательства российских официальных лиц способствовать защите репортеров, российские правоохранительные органы уклоняются от судебного преследования подозреваемых в атаках против журналистов, а само такое насилие продолжается. Делегация комитета на третьей ежегодной встрече с представителями российских правоохранительных органов в сентябре получила заверение руководства Следственного комитета Российской Федерации о том, что оно вернется к расследованию как минимум 5 нераскрытых дел. Однако, как говорит координатор Европейской и Центральноазиатской программы Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, ситуация остается неудовлетворительной. Ряд позитивных шагов российские официальные лица все же предприняли. Активизировались действия правоохранительных органов по делу об убийстве редакторов газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова и Алексея Сидорова. Идет суд по делу об убийстве корреспондентки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Однако вне поля зрения властей остаются другие нераскрытые преступления. Атмосфера безнаказанности сохраняется. Нападения на работников СМИ продолжаются. Так, в ноябре в центре Москвы неизвестные искалечили журналиста Олега Кашина. Вот почему мы призываем международные институты, включая Еврокомиссию и Евросовет, привлечь особое внимание российского руководства к этой проблеме и просим, чтобы они не упускали этой проблемы из вида, пока не будут достигнуты существенные результаты. Еврокомиссии даны полномочия отслеживать состояние с правами человека в странах, которые являются партнерами Евросоюза. Какова вероятность того, что эта тема не потеряет на фоне важных экономических проблем? Конечно, в международной политике стратегические интересы экономической безопасности являются сверхважными. Однако они не могут служить предлогом, чтобы закрывать глаза на пренебрежение правами человека. Их защита – один из основных мандатов Еврокомиссии. Поэтому соображения экономической целесообразности не оправдывают перенос на второй план проблемы прав человека и свободы прессы, сказала Нина Огнянова, координатор Европейской и Центральноазиатской программы Комитета защиты журналистов. В очередном индексе безнаказанности насилия в отношении журналистов, опубликованном этим комитетом в апреле прошлого года, Россия занимает 8-е место среди 200 стран мира. Согласно данным комитета, за последние 10 лет в России убито 19 журналистов.
Вы слушали материал корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова. Вы слушаете программу «Время свободы». После выпуска новостей, краткого выпуска новостей и объявления, мы поговорим о ситуации в Ливии, где продолжается кровавое подавление протестов против многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи, о ситуации в США, где в штате Висконсин проходят массовые акции протеста против политики губернатора штата, а также материал о том, что оппозиционных политиков Немцова, Рыжкова и Милова по решению Савеловского суда стали называть именами нарицательными. Обо всем этом через несколько минут, а сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующие третий по величине город страны Мисрату. Ранее был нанесен ракетный удар по позициям протестующих в городе Эль-Завия. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжелораненых. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, решил суд в Лондоне. Судья Виктор Данилкин заявил, что ручается за законность приговора, вынесенного им по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Прокурор потребовал приговорить лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы этой программы. «Золотая орда» в книгах Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева. Интервью с поэтом Марией Игнатьевой. Международный кинофестиваль «Эко-чашка». Программа «Поверх барьеров. Российский час». 23 часа по московскому времени. И фрагмент о кинофестивале «Эко-чашка» в конце этого информационного часа. Мы продолжаем следить за ситуацией в Ливии, где протесты против многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи вылились в кровопролитное противостояние, в котором власти используют против людей тяжелое вооружение. По последним сообщениям, силы, поддерживающие Каддафи, атаковали протестующего в городе Эль-Зави в 50 километрах к западу от Триполи, рассказывает Андрей Шароградский.
Иностранные журналисты, которым удалось проникнуть в Ливию через египетскую границу, подтверждают информацию о том, что восточная часть этой страны находится под контролем противников режима Муаммара Каддафи. Силы безопасности верные Каддафи под напором оппозиции вынуждены были покинуть такие города, как Табрук, Бенгази, Эль-Табия. В Табруке демонстранты минувшей ночью праздновали свою победу после трех дней вооруженных столкновений. Многие манифестанты размахивали зелено-красно-черными флагами. Эти цвета были цветами государственного флага при короле Ливии, свергнутом Каддафи в 1969 году. Несмотря на эмоциональное выступление Каддафи во вторник по телевидению, в котором он заявил о готовности бороться до последней капли крови и призвал своих сторонников очистить Ливию дом за домом, режим нынешнего ливийского лидера оказывается во все более сложной ситуации. Активные акции протеста продолжаются и в столице Триполи. Очевидцы рассказывают, что на улицах Триполи часто слышна стрельба. Люди, боясь попасть под огонь, вынуждены прятаться в своих домах и в мечетях. Сообщается также, что Каддафи поддерживают подразделения наемников. Жители Триполи описывают их как чернокожих африканцев, говорящих по-французски, что подтверждает слухи о том, что большинство иностранных наемников прибыли в Ливию из Чада. Несмотря на угрозы Каддафи казнить тех, кто отказывается его поддерживать, многие военные переходят на сторону демонстрантов. Информационные агентства сообщают, в частности, о двух пилотах, которые отказались выполнить приказ бомбить манифестантов, и выпрыгнули из своего самолета с помощью парашютов. Турция проводит крупнейшую в истории страны операцию по эвакуации 25 тысяч своих граждан из Ливии, говорит один из эвакуированных.
Солдаты нас держали как заложников, не кормили. Они даже забрали продукты, которые нам дали в консульстве.
Эвакуированный в Мадрид сотрудник испанской нефтяной компании, британский подданный, назвавшийся Реймондом, отмечает приближение гуманитарного кризиса в Ливии.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб, выстрелы, и это продолжалось до 5 утра. Невозможно было уснуть. Ситуация была очень напряженной. Мы ничего не могли делать, потому что выйти на улицу было невозможно. Заканчивались продукты питания, бензин. Там все заканчивалось.
Не менее 10 тысяч человек эвакуируются в страны Европейского Союза. Около 400 россиян были вывезены из Триполи самолетами МЧС. О потоках беженцев сообщают Тунис и Египет, чьи граждане работали на предприятиях Ливии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке». Речь пойдет о массовых волнениях и акциях протеста против политики губернатора штата Висконсин. Слушайте рубрику «Сегодня в Америке», подготовленную студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Многотысячные митинги, плакаты, сравнивающие губернатора Мичигана с Гитлером, Муссолини и Мубараком. Сотни демонстрантов, не покидающие помещений законодательного собрания несколько дней. Поиск с полицией законодателей, отказавшихся появиться на заседаниях штатной легислатуры. Последний раз с подобными социальными протестами американцы сталкивались десятилетия назад. Причиной негодования стала попытка губернатора штата Висконсин Скотта Уолкера и республиканского большинства штатного законодательного собрания урезать права профсоюзов, объединяющих государственных, то есть штатных служащих, и сократить льготы для их членов. Висконсин, как и многие другие штаты, столкнувшиеся с огромным бюджетным дефицитом и дольше не способные жить в долг, пытается снизить расходы. А их крупнейшая статья, как правило, оклады и, самое главное, медицинские, пенсионные и другие льготы госслужащих. Они заметно выше тех, что предоставляет своим работникам частный сектор. На защите этих льгот, которые увеличиваются каждый год, стоят профсоюзы. Госслужащие оказались редким классом американских граждан, теми, кого глубокая рецессия обошла стороной. Их практически невозможно уволить и не менее трудно сократить зарплаты. Губернатор Висконсина, как и его сопартийцы-республиканцы в нескольких других штатах, предложили законопроекты, в которых предусматривается ограничение полномочий профсоюзов на ведение переговоров о заключении коллективных договоров по всем пунктам, кроме переговоров о зарплате. От штатных служащих потребуют внесения взносов в пенсионные фонды и фонды медицинского страхования, чего они сейчас не делают. Это, как подсчитали губернаторы, поможет их штатам сэкономить десятки миллиардов долларов. Но профсоюзы и демократы рассматривают эти попытки не как вынужденную фискальную меру, а как организованную, осмысленную попытку окончательного подрыва профсоюзного движения, которое, помимо своей традиционной роли защитника прав рабочих, является мощной политической силой, союзной демократам, силой, способной вывести на выборы миллионы. В противостоянии, где ставки столь велики, пока нет места компромиссу. 14 штатных сенаторов-демократов бежали в прошлый четверг за пределы штата. Оставшимся 19 республиканцам не хватает одного голоса для кворума. Они не могут голосовать по главному законопроекту. Губернатор Висконсина дал указание полиции и национальным гвардейцам попытаться отыскать сенаторов-прогульщиков и припроводить их на службу в зал заседаний. Задача невыполнимая. Тем временем многочисленные акции протеста продолжаются. Губернатор предупреждает, что если новый бюджет, частью которого и являются эти революционные предложения, не будет принят в ближайшее время, то он своей властью будет вынужден уволить 1500 штатных служащих. О причинах и последствиях этого противостояния Владимир Морозов говорит с известным американским специалистом.
Мой собеседник Рик Хёрд, профессор Корнельского университета, специалист по профсоюзному движению. Мистер Хёрд, почему конфликт в Висконсине и ряде других штатов возник именно сейчас? Во-первых, замедление экономического развития в США и в мире вообще вызвало во многих штатах дефицит бюджета. В условиях успешной экономики не было бы никакого конфликта. Вторая причина в том, что в результате последних выборов губернатор и большинство законодателей штата Висконсин оказались республиканцами. Эти люди не только стремятся сбалансировать бюджет, но и урезать права профсоюзов. Но сегодня не только законодатели-республиканцы, но и рядовые американцы стали более отрицательно относиться к профсоюзам. Последних называют привилегированным меньшинством. Да, члены профсоюза в среднем получают больше, чем люди той же квалификации и профессии. Но граждане имеют право объединяться в профессиональные организации. Если такие организации в переговорах с работодателями добиваются для себя более высокой оплаты, то что же здесь плохого? Переговоры работодателей и профсоюзов – это часть демократического процесса. Профессор Хёрд, стало быть, вы целиком на стороне профсоюзов? Иногда сами профсоюзы создают себе проблемы и выглядят слишком алчными. Сегодня, по опросам общественного мнения, половина людей положительно относится к профсоюзам, другая половина – отрицательно. Несколько лет назад соотношение было 60 к 40. Но когда экономика идет на спад, то негативное отношение к профсоюзам усиливается, потому что объединенным в профсоюз легче удается избежать негативного влияния рецессии.
Как предсказывают специалисты, законы, урезающие права профсоюзов и льготы их членов, скорее всего, будут приняты. Но очень важным может оказаться отношение к этому противостоянию большинства американцев. Республиканцы рассчитывают, что их твердость в борьбе за финансовое здоровье страны поможет им победить на президентских выборах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся от международных новостей к российским. Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала статью о том, как оппозиционные политики Немцов, Рыжков и Милов по решению Савеловского суда стали именами нарицательными. Подробности у нашего обозревателя прессы Валерии Шабаевой.
Савеловский райсуд Москвы подготовил мотивировочную часть решения по иску сопредседателей партии «Народной свободы» Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к главе правительства Владимиру Путину и ВГТРК. Ранее Савеловский райсуд отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для иска стали слова премьера в телепрограмме «Разговор с Владимиром Путиным» 16 декабря прошлого года. В конце программы премьер на вопрос «Чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?» ответил: Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили. В 90-х годах утащили вместе с Березовскими теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, немало миллиардов. Судья Татьяна Адамова указала, что вопрос о том, чего хотят оппозиционеры, касался не персональной личности Немцова Б.Е., Рыжкова В.А. и Милова В.С., а носил обобщающий характер и был направлен на выяснение общего отношения Путина В.В. к деятельности определенной группы лиц, ранее имевшей непосредственное отношение к осуществлению госвласти в России. Фамилии Немцова, Рыжкова и Милова употреблены не в качестве имен собственных, а исключительно в нарицательном значении этих фамилий для обозначения определенного класса политических деятелей. А ответ господина Путина представлял собой обобщенное суждение в отношении этой группы политических активистов, которые в настоящее время хотят денег и власти. Надлежащим обоснованием наличия у Путина ВВ достаточных фактических оснований для высказывания о том, что оппозиционеры утащили миллиарды, судья сочла представленные ответчиком распечатки из интернета по поводу деятельности Бориса Немцова. Термин «поураганили» суд охарактеризовал как справедливый комментарий по важному вопросу – хищению государственных средств. Коммерсант напоминает, что ранее замоскворецкий райсуд Москвы занял диаметрально противоположную позицию по иску бизнесмена Геннадия Тимченко к Борису Немцову и Владимиру Милову, обязав их выплатить по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и признав порочащими две фразы. Старые друзья Путина, которые до его прихода к власти были никем, Геннадий Тимченко, превратились в долларовых миллиардеров. И есть основания полагать, что все эти Тимченко не более чем номинальные владельцы крупной собственности, а реально бенефициаром является сам Путин. Прокомментировать это противоречие я попросил Бориса Немцова.
Судья Адамова находилась в очень тяжелом положении. Ей нужно во что бы то ни стало было оправдать клевету и броню Путина. Не представив никаких доказательств суду о том, что мы совершали противоправные действия, поскольку на вопросы, есть ли у вас решение судов или уголовные дела, свидетельствующие нашей криминальной деятельности, мы ответ не услышали. Судья придумала вот такие идиотские формулировки, свидетельствующие о том, что правосудие в России не существует. Зависит это все только от должностного положения людей, участвующих в процессе. Какую должность занимает истец или ответчик. Вот случай с Тимченко, который озолотился, экспортируя российскую нефть за рубеж и при этом выплачивая налоги в Швейцарии, поскольку не является гражданином России. Господин Тимченко, поскольку он является другом Путина и очень богатым человеком, он иск в Замоскворецком суде выиграл. В Савеловском суде была такая же история, только не с другом Путина, а с самим Путиным. Очевидным образом, судьи и следственная система делают все, чтобы оправдать находящихся у власти коррумпированных элементов. Ну вот это мы и видим. Мы это пережить можем легко, а вот как это может пережить страна, мне непонятно, потому что страна без суда не существует. Есть еще одна, кстати, позитивная история во всем этом. Это история следующая. Если вы будете говорить, что Путин, Тимченко и Ротенберги поураганили и украли миллиарды в нулевые годы, а теперь держатся за власть, чтобы их не посадили и не отобрали деньги, то, в принципе, вам за это ничего не будет. Вы можете спокойно ссылаться на решение Савеловского суда, который говорит о том, что все эти фамилии, имена нарицательные, никакого отношения к персонажам не имеют, и кроме того, что это ваше личное мнение, ваша личная оценка.
Борис Немцов о том, как он относится к переходу собственного имени в категорию имен нарицательных. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Ранее был нанесен ракетный удар по позициям протестующих в городе Эль-Завия. Антиправительственные силы контролируют сейчас город Зуара и восточные регионы страны. Тысячи иностранцев пытаются покинуть Ливию. Многие страны направили туда самолеты, корабли и паромы для эвакуации своих граждан. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжело раненых. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение принял сегодня суд в Лондоне. Судья Виктор Данилкин заявил, что ручается за законность приговора, вынесенного им по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Данилкин заявил об этом в телеинтервью, которое выйдет в эфир сегодня вечером на Первом телеканале. Прокурор потребовал приговорить лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство. Савеловский суд Москвы подготовил мотивировочную часть решения по иску оппозиционеров к премьер-министру России. Суд счел, что в высказываниях Путина об украденных миллиардах фамилии Немцов, Милов и Рыжков употреблены в нарицательном значении. Украина выразила заинтересованность в сотрудничестве с НАТО в создании систем противоракетной обороны. Об этом было заявлено после переговоров в Киеве генерального секретаря НАТО с министром иностранных дел Украины. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте ли нашим читателям, на что в первую очередь обратить внимание?
Добрый день, Валентин. Я посоветую нашим читателям в течение ближайших 30 минут внимательно смотреть на наш сайт, потому что я надеюсь, что не позднее, чем через 30 минут, мы опубликуем то самое интервью, ну, в изложении, естественно, то самое интервью Данилкина, о котором вы говорили, которое анонсировано, вернее, его появление анонсировано в 22 часа 30 минут по Первому каналу телевидения, но по орбите оно уже прошло, и наши коллеги с той части территории страны, где оно уже прошло, прислали нам этот сюжет. Это довольно любопытное произведение, и я думаю, что читатели сайта «Радио Свобода» захотят подискутировать вокруг этого. Я напоминаю, что наш сайт интерактивный, вы можете участвовать в форумах. По острым темам мы стараемся пропускать комментарии как можно быстрее, я имею в виду премодерацию, потому что по нашим правилам комментарии проходят премодерацию. Я уверена, что комментариев на первое публичное выступление судьи Данилкина в средствах массовой информации, ну, во всяком случае, после того, как он стал заниматься делом ЮКОСа, вызовет большую дискуссию. И уж раз я заговорила о комментариях, я напомню, что с 1 марта сайт «Радио Свобода» меняет порядок комментирования материалов. Теперь для участия в дискуссии нужно зарегистрироваться на сайте, заполнив короткую и очень простую форму. Вы сможете легко принимать участие в наших дискуссиях. Это делается с той целью, чтобы в дискуссиях принимали участие действительно заинтересованные люди, а не те, кого мы называем на интернетовском языке спамерами, которые просто портят людям возможность быстро и качественно поспорить на ту или иную тему. Тем более, что число постоянных читателей нашего сайта день ото дня растет, и вот сегодня эта цифра перевалила, или даже вчера еще эта цифра перевалила за очередную тысячу. То есть у нас сейчас 18 тысяч так называемого ядра в день. Это те посетители, которые составляют круг наших постоянных читателей, и я уверена, что эти 18 тысяч уж точно зарегистрируются в качестве наших комментаторов и будут участвовать в содержательных дискуссиях, не будут засверять наше место на сайте сорными комментариями. Что бы мне еще хотелось сказать о сайте? Мне бы хотелось обратить ваше внимание на новую колонку Виктора Шендеровича, которая традиционно читается очень хорошо и обсуждается нашими читателями тоже достаточно бурно. Пожалуйста, читайте, смотрите сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Начинается официальный визит в Россию короля Испании Хуана Карлоса. На сегодняшний вечер запланирован его совместный ужин с президентом России Дмитрием Медведевым. Основная часть их переговоров, а также встреча с представителями деловых кругов двух стран пройдет в пятницу. Повод для визита – открытие года России в Испании, а Испания и года Испании в России. Эта инициатива по замыслу руководства обеих стран должна привести к расширению сотрудничества и налаживанию большего взаимопонимания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
На этот раз король посещает Санкт-Петербург, где намерен встретиться с президентом Медведевым и открыть в Эрмитаже выставку картин из Мадридского музея Прадо. Еще 5 лет назад испанский монарх в Россию ездил довольно часто, в основном на охоту, пока в 2006 году не разразился скандал, когда его обвинили в убийстве ручного медведя в Вологодской области. Особенно шумели по этому поводу испанские республиканцы, противники монархии, хотя, как выяснилось, король даже понятия не имел о происхождении подставленного ему на охоте зверя. Что касается обменного года, то здесь основная ставка делается на культуру. Об этом, в частности, заявил госсекретарь замминистра иностранных дел Испании Анхель Лосада. Испания и Россия являются культурными державами. Музей Прадо и Большой театр не имеют аналогов в мире. Мы хотим, чтобы в этом году наш обмен культурными ценностями стал более интенсивным, и наши народы приобщились бы к культурному потенциалу друг друга. Что касается делового сотрудничества между двумя странами, то о нем стороны говорят довольно сдержанно. Попытки расширить это сотрудничество предпринимались на протяжении всех 34 лет существования дипломатических отношений между двумя странами. Однако, как отмечают наблюдатели, они не дали особых результатов. Крупных совместных проектов, какие существуют, к примеру, у России с Францией, Германией, Италией или даже с Португалией, здесь нет. Российские капиталы в Испании вкладываются в основном в недвижимость. Тысячи выходцев из России приобрели в последние два десятилетия квартиры и коттеджи в курортных зонах Испании. Ну а испанцы в Россию капиталы практически не вкладывают. Причина, как отмечает обозреватель мадридской газеты «Мундо» Фелипе Саагун, отсутствие доверия к России, российскому рынку и российским предпринимателям. К примеру, три года назад по этим причинам сорвалась крупная сделка «Лукойла» с испанской компанией «Репсоль». Это недоверие, существовавшее в течение десятилетий, поддерживается в частности из-за периодических скандалов в отношениях двух стран. То вокруг выявленных в Мадриде русских шпионов, то в связи с обвинениями испанцев в адрес российских политиков и предпринимателей в отмывании капиталов в Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». На Украине с визитом находится генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Как заявили на переговорах с ним руководители страны, Украина заинтересована в сотрудничестве с НАТО в контексте создания системы противоракетной обороны. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
НАТО с уважением относится к решению Украины сохранить внеблоковый статус и надеется, что это не помешает развивать сотрудничество с Североатлантическим Союзом, заявил в Киеве Андерс Фог Расмуссен. Он предложил руководству Украины направить в Афганистан группу своих военных инструкторов для подготовки местных солдат и полицейских. Еще одна тема переговоров – возможное участие Украины в системе противоракетной обороны, которую планируют создать государства НАТО, говорит директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
Чтобы создать такую систему, необходимо иметь систему общих ценностей. То есть, что защищать? Такой системы общих ценностей нет. Необходимо иметь систему общих угроз. Угрозы у всех разные. И отношение к этим угрозам разное. И третье, это необходимо иметь общую технологическую базу. Вот когда дойдет речь о создании технологической базы, вот тогда там лепта Украины может быть обсуждена. То есть, чем мы в этой системе можем участвовать.
Официальный Киев не раз заявлял о готовности внести свой вклад в создание европейской системы ПРО. В этом контексте НАТО могут заинтересовать доставшиеся Украине после распада Советского Союза станции по предупреждению о ракетном нападении. Две станции в Мукачево и Севастополе, от услуг которых 3 года назад отказалась Россия, позволяют обнаруживать и выдавать информацию о воздушных и космических целях над территориями Средиземного моря, Североафрики и Ближнего Востока, продолжает Николай Сунгуровский.
Мы можем участвовать своими СПРМ. Они работали в общей системе с российскими станциями. Необходимо оценить их состояние техническое, возможность встраивания туда каких-то новых модулей. Это должно быть техническое обоснование этого проекта. Это все деньги, это все, в конце концов, политические решения.
В отличие от прежней оранжевой власти, которая добивалась получения Украиной плана действий по вступлению в НАТО, президент Виктор Янукович и его команда провозгласили внеблоковый статус государства. Однако самостоятельно обеспечить свою безопасность Украина не может, убежден депутат оппозиционной парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Геннадий Москаль.
Украина сама свою армию не потянет, обороноспособность ее не обеспечит. И быть внеблоковой без армии, это я не знаю, это все равно, что жить без денег или жить нищенски. Поэтому я за коллективную безопасность, альтернативы нет.
Вместе с тем, в правящей партии регионов считают, что Украине не следует стремиться к членству в НАТО. Вот как это объясняет замглавы парламентского комитета по иностранным делам регионал Леонид Кожара.
Если мы возьмем НАТО, то сегодня враг номер один для НАТО есть международный терроризм. Готова ли Украина включиться в борьбу с международным терроризмом? У меня большие сомнения. Украина большая страна. На нашей территории находится 15 действующих атомных реакторов, склады вооружений и амуниции бывшего Советского Союза. То есть, если мы с кем-то начинаем борьбу, то те, с кем мы начинаем, автоматически войну против нас.
По словам Леонида Кожары, еще одним аргументом против вступления Украины в НАТО может быть тот факт, что Альянс отказался вмешаться в конфликт между Украиной и Россией относительно принадлежности острова Тузла в Керченском проливе. Этот спор осенью 2003 года едва не привел к вооруженному противостоянию двух стран.
Наши оппоненты, конечно, когда говорят членство НАТО, они прежде всего имеют в виду противостояние России. Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что, ну, во-первых, Россия является нашим главным стратегическим партнером. Это первое. А второе, когда были проблемы по поводу территориальных споров, вот в частности вокруг острова Тузла, и наши радикальные националисты пытались привлечь НАТО в этот спор, было четкое заявление НАТО, что это вопросы не НАТО, это вопросы украинской дипломатии.
Несмотря на антинатовскую риторику, отмечает украинская оппозиция, нынешняя власть не собирается сворачивать отношения с Альянсом.
Все программы сотрудничества с НАТО на сегодняшний день фактически неограниченным. Поэтому я думаю, что это попытка показать России со стороны Януковича, что якобы он дальше преследует статус неприсоединения и нейтральности. А в то же время за спиной у России Янукович, насколько мне известно, ведет такие же переговоры со странами НАТО. Поэтому я думаю, это просто двойная игра, которая проводилась еще при Кучме и сегодня продолжается при Януковиче.
Убежден премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев. Накануне визита Расмуссена действующий кабинет министров Украины утвердил проект национальной программы сотрудничества с НАТО на этот год. Как подчеркивается в документе, выполнение программы будет способствовать продолжению внутренних реформ, в том числе и в области обороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 45 минут. Это время для краткой сводки новостей. В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Ранее был нанесен ракетный удар по позициям протестующих в городе Эль-Завия. Тысячи иностранцев пытаются покинуть Ливию. Многие страны направили туда самолеты, корабли и паромы для эвакуации своих граждан. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжелораненых. Основатель Вики Исследователь Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение принял сегодня суд в Лондоне. Судья Виктор Данилкин заявил, что ручается за законность приговора, вынесенного им по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Данилкин заявил это в телеинтервью, которое выйдет в эфир сегодня вечером на Первом телеканале. Савеловский суд Москвы подготовил мотивировочную часть решения по иску оппозиционеров к премьер-министру России. Суд счел, что в высказываниях Путина об украденных миллиардах фамилии Немцов, Милов и Рыжков употреблены в нарицательном значении.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Культура». Во второй раз прошел в Москве фестиваль экологического зарубежного кино «Эко-чашка». Местом действия стал Политехнический музей. В знаменитом лектории показывали фильмы. В холле можно было отведать экологически чистых продуктов, купить вещи из натуральных материалов, узнать об экологических домах и даже посидеть внутри них. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Клячина.
Люди, которые приходят на фестиваль, заведомо близки друг другу своим отношением к жизни, а точнее к планете. Анастасия Лауконин, организатор фестиваля «Эко-чашка», рассказала о том, как все началось.
Я журналист, сама работала на разных фестивалях и случайно попала на экологический фестиваль. Это был фестиваль «Нордиск Панорама» в Исландии. В фильме не только показывалась какая-то проблема. В фильме предлагалось решение. Не ты пассивно ждешь и наблюдаешь и думаешь, кто-то другой может что-то решить, а когда ты сам ищешь какое-то решение.
И действительно, многие фильмы «Эко-чашки» предлагают зрителям конкретные решения, и этим фестиваль особенно ценен. Один из таких фильмов – «Четвертая революция. Автономная энергия» немецкого режиссера Карла Фехнера. Фильм начинается с видов ночного Лос-Анджелеса. Камера летит над городом огней. Все вывески и рекламные щиты горят ярким светом. Сколько же энергии потребляет эта известная на весь мир улица? Сколько ресурсов Земли? Многие ученые давно уже говорят о том, что привычные источники энергии постепенно иссякают. Фильм «Четвертая революция» пытается убедить зрителей. В самое ближайшее время весь мир должен перейти на альтернативные источники энергии. Мы должны научиться использовать энергию ветра и солнца. Герои фильма – люди, которые этому уже научились и создали свои энергетические компании. Живут они по всему свету. Еще один фильм фестиваля, который можно назвать не просто научно-популярным, но и художественным – «Война на ничьей земле». Он рассказывает о политической борьбе США, России, Дании, Норвегии и Канады за землю, льды и ресурсы Арктики. Сняла его датский режиссер Суви Андрея Хельминен. Она отправляется в Белоснежный край вместе с датско-шведской экспедицией. Их цель – создать подробную карту океанического дна Арктики. И мы видим картину. Огромный красный российский ледокол «50 лет победы» рассекает лед. Следом за ним «Оден» – ледокол европейцев. Страны, которые борются за право обладать Арктикой, не могут изучать ее друг без друга. Другие фильмы фестиваля были менее интересными по форме, но не по теме. Шведская лента «Я купил лес» рассказывает, как один человек может спасти лес. Режиссер фильма Хелена Нигрен. В Швеции одна учительница рассказала детям на уроке о большом тропическом лесе, который собирались уничтожить. И в конце лекции один маленький мальчик спросил, можем ли мы спасти этот лес? Учительница ответила, мы можем попробовать. В результате по всей стране была проведена акция, и деньги на покупку леса собрали дети. Более 400 тысяч детей из разных школ. Это и есть идея моего фильма. Один человек многое может изменить. Фильм оказался очень актуальным. 2011 год объявлен ООН Международным годом лесов. Мусор. С ним связана одна из самых сложных экологических проблем планеты. На эту тему снят американский фильм «Мусорные мечты». О фильме рассказывает организатор фестиваля Анастасия Лауканин.
В Каире нет мусорной системы. И мусор просто вывозят за Каир. И им затапливаются маленькие города рядом с Каиром. Соответственно, там 99% населения живет в мусоре по шею и работает с этим же мусором. Они его сортируют и перерабатывают сами вручную. И этот переработанный материал продают.
Забалин – так называется деревня на окраине Каира, куда привозят мусор. В этой деревне люди живут, можно сказать, прямо в мусорной куче и перерабатывают 80% отходов, не имея для этого специального оборудования. Дети работают на свалках с 7 лет, и все их мечты о карьере связаны с мусором. Один из подростков, герой фильма, говорит: «Если я проснусь и увижу, что нет мусора, я подумаю, что я, наверное, умер». Возникает ассоциация с фильмом «Свалка», который был показан летом на Московском международном кинофестивале. В этом фильме рассказывается о самой большой мусорной свалке в мире, которая находится в Бразилии на окраине Рио-де-Жанейро. Там тоже люди живут прямо на свалке и зарабатывают, сортируя мусор. На фестивале «Экочашка» можно было не только узнать о мировых экологических проблемах, но и понять, какие страны больше всего ими озабочены. Фильмы «Экочашки» в основном сняты в Канаде, США и Северной Европе, то есть в странах с самым высоким уровнем жизни. Получается, что человек имеет свойство задумываться о будущем планеты, если более насущные проблемы уже решены.
Это был материал корреспондента радио «Свобода» Ольги Клячиной о фестивале экологического зарубежного кино «Экочашка», который прошел в эти дни в Москве. И в завершении этого информационного часа вернемся к новостям из Соединенных Штатов. Американский космический челнок Discovery готовится к своему последнему полету. Чтобы этот прощальный полет прошел без неприятных сюрпризов, запуск несколько раз откладывался по техническим причинам, но будет наконец проведен, хотя и на 4 месяца позже первоначально намеченного срока. С подробностями о последней миссии челнока Discovery наш американский корреспондент Александр Сиротин.
В космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде все готово к запуску шаттла. Экипаж состоит из 6 астронавтов во главе с командиром-ветераном Марком Келли. Долго не было уверенности, что он полетит, поскольку он взял на неопределенное время отпуск в связи с состоянием жены, депутата от штата Аризона в Конгрессе Габриэл Гиффордс. 8 января на нее было совершено покушение. Одинокий маньяк застрелил 6 человек и ранил 13. Гиффордс получила тяжелое ранение в голову. Сейчас она находится в реабилитационном центре в Хьюстоне. Ее состояние внушает надежды, если не на полное, то хотя бы на частичное восстановление. Но это долгий процесс. Хотя Марк Келли решил вновь возглавить экипаж Discovery, ему на всякий случай назначен дублер. «Я высоко ценю доверие, которое оказало мне руководство НАСА», — сказал Келли. На борту Discovery будут работать не только астронавты, но и «Робонавт-2». Искусно сделанный робот-гуманоид. Его задача – помогать астронавтам в выполнении наиболее трудных или наиболее монотонных работ. Такого в истории пилотируемых космических полетов еще не было. Итог многолетней работе Discovery подводит американский эксперт Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. Discovery – одно из наших значительных технических достижений. С помощью Discovery мы сумели много сделать. Проблемы внешнего бака с горючим, к счастью, удалось обнаружить до запуска, иначе мы бы потеряли не только сам бак, но и космический корабль и людей на борту. Последний, прощальный полет Discovery обязан быть успешным, обязан достигнуть Международной космической станции, выполнить свою миссию и вернуть астронавтов на Землю целыми и невредимыми. Discovery есть, а скоро мы станем говорить «был», совершеннее некоторых других шаттлов, таких как, например, Challenger и даже Columbia. Будучи представителем второго или третьего поколения орбитальных космических кораблей, он пошел дальше своих предшественников и хорошо послужил. Многим нравилось с ним работать. Если положить на чашу весов недостатки и достоинства этого шаттла, что перевесит?
Для меня Discovery важен прежде всего тем, что он удачно доставлял в космос и возвращал из космоса людей. За более чем 25 лет работы он выполнял самые различные задачи, выводил на орбиту телескоп Хаббл и спутники, доставлял космические лаборатории, стыковался с космической станцией «Мир», помогал собирать Международную космическую станцию, а затем доставлял на МКС оборудование и астронавтов. Он был космической рабочей лошадью и преподал нам немало уроков. В чем суть его последней миссии? Цель главным образом состоит в том, чтобы доставить на МКС научное и техническое оборудование, запасные части для замены устаревших и пришедших в негодность. Есть также научно-испытательные, медико-биологические задачи, в частности, эксперименты с бактерией. После того, как Discovery уйдет на покой, мы какое-то время будем пользоваться российскими космическими кораблями «Союз». Были опасения, что наша космическая программа может попасть в зависимость от России. Я так не думаю. В наших общих интересах долговременное и надежное функционирование Международной космической станции примерно до 2020 года. Америке космическое сотрудничество с Россией сулит определенную экономию, а России сотрудничество с нами сулит определенные доходы. Это взаимовыгодный бизнес. Так считает Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. В бюджете НАСА на 2012 год впервые за последние 30 лет отсутствует статья расходов на полеты американских шаттлов. Однако в бюджет заложены расходы на изучение планеты Марс и радиационного пояса планеты Земля. Планируется направить на Марс научную лабораторию, которая продолжит там сбор атмосферных и геологических данных. В будущем году должен быть запущен New Star — ядерный спектроскопический телескоп. Далее НАСА рассчитывает, что к 2016 году начнут функционировать не слишком дорогие коммерческие космические корабли. По словам Рода Бартона, авиакосмического инженера и профессора университета в Иллинойсе, частный сектор сможет конструировать и строить космические корабли быстрее и дешевле, чем государство. Он приветствовал инициативу государства по финансированию авиакосмических научно-технических инноваций в американских университетах и в исследовательских центрах. Вслед за Discovery в последний полет отправится этой весной шаттл Endeavour, а за ним летом завершит программу шаттлов космический челнок Atlantis. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Материал о последней миссии американского космического челнока Discovery завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о приговоре националистам Рено и Скачевскому, о ситуации в Ливии, о визите главы НАТО на Украину и о решении лондонского суда о выдаче Джулиана Ассанжа в Швецию. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российская история президента Косово.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о прокуратуре и подпольных казино.
Право автора.
Виктор Шендерович о тех, кто взял деньги Ходорковского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».